Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис, 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляды из Нью-Йорка» мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждаем Женевский саммит в широком контексте. Как выглядит встреча Байдена и Путина на фоне долгой и противоречивой истории отношений глав двух держав. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Если судить по отзывам российской и американской прессы, то можно подумать, что в Женеве произошли два разных саммита с разными участниками и разными результатами. Другими, точнее, ахматовскими словами, это была не встреча двух президентов, которые, кажется, вели переговоры мимо друг друга. Но мы, конечно, не знаем конфиденциальной части, во время которой Байден наверняка объяснил Путину, какую цену тому придется заплатить за эскалацию агрессивной политики, прежде всего в области хакерских атак. Так или иначе, американские газеты обошлись саммитом без всякого энтузиазма, никаких сенсационных репортажей с шапками на 6 колонн, как это бывало в эпоху переговоров двух сверхдержав. И понятно почему. Еще за некоторое время до саммита один из самых опытных обозревателей «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман напечатал колонку, которая могла служить прологом и напутствием Байдену к встрече с Путиным. «Было время, — писал мне Фридман, — когда Советский Союз был для нас очень важен. Он угрожал захватить всю Европу и заразить коммунизмом всю планету. Но это время прошло. Сегодня таким глобальным противником для Америки является Китай». И дальше, с понятной для каждого американского интеллигента печалью, Фридман констатирует: «Россия когда-то дала миру Толстого, Чайковского, Рахманинова, Достоевского, Сахарова и Солженицына. Путинская Россия прославилась отравленными трусами». Конечно, столь дипломатические высказывания могут себе позволить журналисты, а не политики. Тем не менее, несмотря на уклончивые заявления о прагматическом характере переговоров, ничего конкретного и уж тем более обнадеживающего они не принесли. Кроме, разумеется, самого факта встречи русского и американского президентов. Факта, чрезвычайно важного для первого и политически рискованного для второго. Впрочем, об этом пусть судят политологи. Я, Соломон, предлагаю обсудить нынешнюю встречу в историческом и культурном контексте. Мы с вами живем в Америке с восьмым президентом. И каждый встречался сперва с советскими, а потом российскими вождями. Правда, последние 5 президентов имели дело только с одним, с Путиным. Давайте поговорим о том, как выглядят такие саммиты в исторической перспективе и с американской точки зрения. Каким был психологический климат этих встреч и чем он отличается от нынешнего?
Нынешний саммит от предыдущих отличается вообще как небо от земли по очень простой причине, потому что современная Россия не занимает на самом деле, чтобы мы об этом не думали, того места в сознании большинства американцев, какое занимал Советский Союз в годы Холодной войны. Потому что Советский Союз в годы Холодной войны представлял собой непосредственную угрозу и вдобавок еще обсуждавшуюся чрезвычайно активно всеми средствами массовой информации. Это все очень подогревало. Вспомним, что американцы, ведь простые американцы, строили бомбоубежища в те годы, свои личные маленькие бомбоубежища. Так что они воспринимали угрозу ядерной войны как чрезвычайно реальную, может быть, в большей степени, чем это ощущали жители Советского Союза. Ничего подобного по отношению к современной России, как мне кажется, большинство американцев теперь не думают. Мне кажется, что, ну вот я посмотрел там сотню, наверное, откликов на этот саммит на сегодняшний момент, они все сводятся к тому, что, ну, этот саммит в итоге ничего такого уж особенно решительного, особенно существенного в жизнь простого американца не внесет. А переговоры, конечно, с советским руководством имели совершенно другой характер и оттенок.
Я бы сказал, что разница даже не только с Советским Союзом в переговорах, а и с Россией 90-х годов, когда царила добродушие и эйфория, и отношения между Россией и Америкой были совершенно другого характера. Америка относилась к России как к себе самой только в младенчестве. Молодая демократия, юная страна. Ведь вся идея заключалась в том, что демократическая Россия не имеет ничего общего с Советским Союзом. Она покончила с коммунизмом. Именно поэтому эти саммиты проходили совершенно, казалось бы, сейчас уже в фантастической атмосфере, когда Клинтон...
Почти.
Почти что так, совершенно верно, когда Клинтон и Ельцин, взявшись за руки, кричали: «Мы победили, мы победили». И это та фраза, которую совершенно забыли в сегодняшней России, потому что с точки зрения Америки холодная война закончилась победой обеих сторон. И вот именно этого, мне кажется, в России не понимают, потому что все считали, что Россия победила в первую очередь, потому что она избавилась от коммунизма, самого страшного, что может быть. И поэтому, конечно, эти саммиты носили совершенно другой характер. Но, знаете, каждая встреча в верхах еще и веха в нашей собственной жизни. Мы ведь тесно связаны с вами, с обеими державами, и с Россией, и с Америкой. Мы как раз те самые люди, которые живут посередине двух держав. Какой саммит был самым важным для вас? Что запомнили?
У меня на этот счет, Саша, совершенно четкий и определенный ответ. Никаких сомнений. Для меня, безусловно, лично самым важным саммитом являлся тот, который состоялся в Москве в июне 1974 года, когда туда приехал Никсон для переговоров с Брежневым. Потому что в итоге этих переговоров, там много чего еще всяких вещей обсуждалось и решалось, но главное было решено негласно, что позволят эмигрировать людям в Америку. Советский Союз будет людей выпускать туда, а Америка будет их принимать. И это сыграло, конечно, решающую роль во всей моей последующей жизни. Как вы знаете, я уже 45 лет благодаря этой вот встрече Никсона с Брежневым живу в Нью-Йорке.
Да, я тоже, собственно говоря. Недавно Дмитрий Быков написал такое письмо Джо Байдену, где напоминает ему о визите Никсона в Москву и говорит о том, что Байден должен сделать нечто подобное и совершить такой прорыв российско-американских отношений. Он апеллирует к милосердию Байдена. Я не очень понял, каким образом Байден может это сделать. Но, тем не менее, это письмо вызвало довольно острую реакцию в сети, и все по этому поводу как-то иронизируют. А как вы отнеслись к этой затее?
Это позиция Быкова. Он ведь у нас парадоксалист в первую очередь. И мы с вами знаем, что у него неортодоксальное, что ли, воззрение на очень многих авторов, которые нам с вами особенно близки, например, на Бродского, на Довлатова. Я могу, например, с ним согласиться по поводу его воззрения по Булгакову, а с другой стороны, совершенно не соглашусь по поводу того, что он думает о том же Довлатове. Так что Быков – это медийная фигура. И, конечно же, каждое его высказывание вызывает широкую дискуссию. Но я сомневаюсь, что высказывания Быкова вызовут такую же широкую дискуссию в Соединенных Штатах.
Да, я тоже в этом сомневаюсь. Но если говорить о саммите, который сыграл в моей жизни роль, то, конечно, вы правы, Никсон – это историческое решение было принято для сотен-сотен тысяч русских советских граждан, которые составили третью волну. Это был культурный прорыв для русской культуры, когда оказались ведущие писатели. Например, все мы знаем всю эту обойму от Аксенова, Войнович, Бродский, Владимиров. Господи, сколько же тогда было писателей в третьей волне, которые составляли цвет и гордость литературы. И в конечном счете все они оказались здесь благодаря Никсону. Но у меня есть другое воспоминание об этих саммитах крайне интересного характера. В 1979 году Картер встречался с Брежневым. Это было в эпоху детанта. Как вы помните, детант – это было такое смягчение международной обстановки. И казалось, что вот сейчас будущее будет прекрасным. Правда, сразу после этого наступила афганская война, и оказалось, что советским руководителям нельзя доверять никогда. Но главное было не это. Ситуация была такой. Я работал тогда в газете «Новое русское слово». Это была главная, единственная газета эмиграции. Редактором ее был Андрей Седых, Яков Моисеевич Цвилок. И он, как и большинство русских евреев и вообще русская эмиграция того времени, принадлежал к демократической партии. Так повелось, что русские голосовали вместе с демократами. Каждое утро я приходил к нему в кабинет, мы обсуждали номер газеты. И я увидал на его глазах слезы. Вообще, это был человек, который прожил оккупацию, бежал от коммунистов. Он много чего видел, но ни разу не дал, чтобы человек плакал. И он мне показал фотографию, он даже говорить не мог, на которой Картер целуется с Брежневым. Это был такой шок для русской эмиграции, старой русской эмиграции. Мы даже не можем себе представить, как это выглядело для них, потому что сегодня Брежнев представляется таким добрым дедушкой, такой дедушка-мозаик, который, в общем, ничего плохого не делал. Но для русской эмиграции Брежнев был человек, который раздавил, например, Пражскую весну. И, конечно, они не забыли ему ничего этого. В эту секунду, прямо при мне, Седых снял телефонную трубку, позвонил куда-то в штаб Демократической партии и сказал, что он сам выходит из Демократической партии и всех своих читателей ведет за собой, потому что простить такое демократу Картеру не сможет он никогда. И вот с тех пор русская миграция по нынешний день целиком, 90%, наверное, голосует за республиканцев, и тут уже можно вспомнить всякие перипетии политической жизни, включая поклонников Трампа, которые по наследству от республиканской партии появились в русском анклаве Нью-Йорка. Но это уже другая история. Тот саммит был незабываемый. Соломон, накануне встречи в Женеве знаменитый журналист русского происхождения Сергей Шмеман, мы все его знаем и читаем, напечатал проницательную статью о том, что может и чего не может добиться Америка от путинской России. Что вы скажете по поводу этого важного материала?
Шмеман вообще для меня один из самых привлекательных современных американских политологов, публицистов. Я его читаю, слежу за ним уже много лет. Он тесно очень, замечательно укоренен в русской культуре, вот это бы я сказал. И в этом, между прочим, его существенное отличие от многих современных американских политологов, занимающихся Россией.
Он хорошо знал Солженицына, кстати. Он описывает, когда Солженицын только появился в эмиграции, он участвовал в всяких разговорах с важными людьми, и он говорит, что пока они разговаривали, я ему жарил картошку с луком, которую Солженицын обожал. Я такие детали всегда ценю. Так что вы скажете об этом материале?
Его позиция чрезвычайно трезвая, и она на самом деле сводится к тому, и это мнение, мне кажется, многих наиболее прагматичных обозревателей американских, что никакого особенного прорыва после этого саммита ожидать не приходится, потому что ни одной и ни другой стороне ничего особенно от этой встречи и не нужно. Каждая из них нужно просто сохранить свое лицо и удержаться на тех позициях, которые были сформулированы заранее, еще до саммита, и не слишком изменились, как мы с вами видим, и после саммита. Каждая сторона осталась при своем мнении, и Шмеман на этот счет совершенно справедливо говорит, и, кстати, об этом также свидетельствуют другие материалы, которые появляются в американской прессе, что Путину ничего особенного в данный момент от Байдена не нужно. Путин предпочитает, конечно, и это тоже одно из справедливых замечаний американских политологов, он предпочитает все-таки, чтобы его принимали, условно говоря, в цивилизованном джентльменском кругу мировых политиков современных, но если его туда не возьмут, то он затаит эту обиду где-то в глубине в своей душе, в которую так глубоко заглядывал в свое время Буш, и воздержится от каких бы то ни было односторонних решительных уступок. Так мне кажется. А вам, Саша?
У Шмемана мне понравилась одна цитата. Он был на встрече в той же Женеве Рейгана с Горбачевым в 85 году, и он цитирует слова Рейгана. Тот сказал: «Советский Союз и Соединенные Штаты – две сверхдержавы, которые могут уничтожить планету, но могут и подарить ей мир». Вот это был исторический момент, когда две сверхдержавы делили мир. И мне кажется, что главное во всем этом саммите заключалось в том, что Байден подарил иллюзию Путину, что он тоже хозяин сверхдержавы, что он тоже может поделить мир. И в этом отношении многие критикуют Байдена за то, что он позволил ему занять такое положение, хотя оно, конечно, миражное положение, это иллюзия того, что Советский Союз по-прежнему сверхдержава. Сразу после Женевского саммита прошла дискуссия между американскими экспертами. Это доктор Эшфорд и профессор Систанович. Это Систанович, крупная фигура в администрации Клинтона был. Среди поднятых вопросов было такое: пытаясь повлиять на Путина, Байден угрожает тому репутационными потерями. Как по этому поводу писала газета «Вашингтон пост», Путин может остаться в изоляции, сделав свою страну изгоем, вроде Северной Кореи. В этом споре один собеседник считает, что Путина после череды отравлений и бесспорной теперь уже репутации убийцы ничего больше не волнует. Но другой, Систанович, напротив, полагает, что Россия – страна, одержимая статусом, которая постоянно ищет пути возвращения в семью цивилизованных народов, как он выразился, вежливое международное сообщество. Соломон, на чьей стороне вы в этой важной дискуссии?
Моя позиция, она всегда оказывается, она мне свойственна как историку культуры и свойственна гораздо уже более отдаленной от меня сфере политологии, это между двумя крайними точками зрения. Мне представляется, многое зависит от того, что в данный момент более всего будет занимать ум Путина. Думает ли он о каких-то сегодняшних тактических успехах, или же он уже задумывается о том, каким будет его наследие. И вы знаете, мне кажется, что Путин как раз принадлежит к типу людей, которые думают о своем наследии, может быть, в большей степени, чем, скажем, об этом наследии думал, скажем, Брежнев. Вот вы можете себе представить, что Брежнев думал о том, в каком состоянии он оставляет Советский Союз, и кто будет после него, кто будет его преемником? Я в этом очень сомневаюсь. А Путина этот вопрос, мне кажется, должен весьма и весьма занимать. И если он думает о том, каково будет его место какого-то будущем учебнике истории, то, конечно, он с этим и соразмеряет свои сегодняшние поступки. А вы как, Саша, думаете?
Я думаю, что он сопоставляет это довольно странно, потому что Путин – человек одной фразы. Вы знаете, Сорокин только что напечатал замечательный роман «Доктор Гарин». В нем он вывел 8 лидеров мирового сообщества. Там есть все знакомые люди, он их называет по именам, без фамилий, но это такие карикатуры, очень смешно. Они выглядят такие генетические уродцы, и там есть грубый Дональд, и все остальные. И там есть, конечно, Владимир. И что же Владимир делает? Владимир отличает всех остальных тем, что он говорит только одну фразу. «Это не я, это не я, это не я». И это примерно то, что говорит Путин. Он абсолютно убежден в том, что если он говорит «это не я», то все ему верят. Я не очень понимаю, как он представляет себе российское общество, вот эти вот отрицания всего очевидного. Но на Западе, конечно, никто Путину не верит. И его положение в глазах мира, оно страшно упало. Один из участников этой дискуссии говорил о том, что Путин протеичен, и он с каждым своим приходом к власти он становится все правее и правее, и все страшнее и страшнее делается его режим. И в этом отношении ваше представление об истории, мне кажется, может быть, Путин себе льстит тем, что он мыслит исторически. Но мне трудно представить себе, какое место может занять в истории человека, который озабочен только тактическим выигрышем в данную секунду и, в общем, только тем, чтобы удержать власть. Собственно говоря, это единственная задача Путина – удержать власть и не потерять эти олигархические деньги. И мне кажется, что вряд ли это восходящая фигура в исторической перспективе.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждаем встречу американского и российского президентов в историческом и культурном контексте. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
Соломон, мне кажется, что самое важное – понять психологические мотивы каждого президента во время этого саммита. Я посмотрел, что передают по телевидению в России по этому поводу. Там царит эйфория. Там все говорят о том, как Путин уделал Байдена. Причем они не стесняются выражения, например, так и говорят. И о том, какой Путин молодец, какой он герой, как Байдену нечего было ему ответить. Американская сторона ничего подобного не пишет. И вообще она весьма скромно отражает все эти перипетии этого саммита. И мне кажется, что понятно почему. Как вы совершенно справедливо сказали, Байдену ничего особенного от Путина не нужно, потому что он и не надеется повлиять на его поведение. И самое важное, если оно и было, то мы об этом не знаем и, может быть, никогда не узнаем, потому что это были конфиденциальные переговоры, где явно Байден обещал Путину что-то очень нехорошее, если продолжатся нападки хакеров на Америку и так далее. Но вот для Путина это совершенно иначе выглядит. Мне кажется, что весь этот саммит нужен был для того, чтобы Путин выглядел как Брежнев, скажем, во время детанта. А еще лучше, ему хотелось бы быть Сталином в Ялте. Разделить мир. До тех пор, пока он ведет переговоры с президентом американским, он находится на коне, потому что он делит мир. И хотя это мираж, это иллюзия, никто мир с Путиным не делит, но, тем не менее, Путин так считает. И хотя он не понимает, что вряд ли это получается, потому что путинская Россия давно перестала быть сверхдержавой. Она превратила бывших союзников в своих лютых врагов. Путин окружил себя кольцом врагов. Прямо по границам, так вот посчитаешь, как от Балтии до Грузии. Бывший Советский Союз превратился в его лютых врагов, кроме Беларуси. Ее экономика равна итальянской. Но в отличие от той, Россия торгует не изящными костюмами и роскошными машинами, а сырой нефтью и газом. И в этом отношении у России нет того положения, которое было во всех предыдущих саммитах. Как вы считаете?
Относительно этого саммита вы очень справедливо сказали, что мы, может быть, никогда не узнаем о том, что же обсуждалось и о чем была достигнута договоренность во время конфиденциальной части этих переговоров. И тут я хотел бы вспомнить одно из политических стихотворений Иосифа Бродского. Оно называется «К переговорам в Кабуле» и было написано в 1992 году. И там есть очень, по-моему, подходящие строчки, которые характеризуют или могут охарактеризовать и данный саммит. Эти строчки звучат так. «И больше нет ничего. Нет ничего. Не видно ничего. Ничего не видно, кроме того, что нет ничего». Мне кажется, как всегда у Бродского, как это случилось его с этим замечательным пророческим стихотворением «Не выходи из комнаты», здесь тоже что-то угадано такое, какие-то есть прозрения, под которые мы можем сегодня только подписаться. Разве не так?
Бродский был гораздо более заинтересован в политике, чем принято говорить и думать. По-моему, это от Довлатова пошла байка о том, что Бродский считал, что Политбюро, как в сказках, состоит из трех человек. Бродский был достаточно земной человек и прекрасно разбирался в политике. У него были свои замечательные взгляды. Например, он говорил, что у нас партия Ельцина. Правда, для поэта довольно интересно звучит. Но раз уж вы заговорили о стихах, давайте вернемся к нашим баранам и поговорим о культурном контексте встреч в верхах. Каждый саммит, еще тогда, когда и слова такого не было, оказывал влияние на культурную жизнь обеих стран. Сторонники стремятся воздействовать друг на друга с помощью так называемой «мягкой силы», теперь уже общий термин. Если перефразировать вопрос Сталина «Сколько у римского папы дивизий?», то можно спросить, скольким дивизиям равна одна Уланова или один Ван Клиберн?
Вы знаете, Саша, я занимаюсь историей культуры, но занимаюсь историей культуры как историк с акцентом на политических обстоятельствах существования этой культуры. И я пришел к убеждению, которым вы, может быть, согласитесь, а может быть и нет, что не культура делает политику, а политика в итоге делает культуру. Вы упомянули Уланову и Клиберна как символические фигуры, которые сыграли, каждая из них, колоссальную роль в том, что мы можем назвать сближением народов. Это гастроли Большого театра Америки в 1959 году, когда Уланова стала всеамериканским кумиром, и победа Ван Клиберна на первом международном конкурсе Чайковского, когда вся страна от мала до велика, и особенно женская половина, влюбилась в этого долговязого техасца, который, как мы теперь знаем, особенно в женской любви и не нуждался. В чем тут дело? Почему это был такой взаимный психоз культурный? Иначе его не назовешь. А дело в том, что и одна, и другая сторона искала символы для сближения. Она искала в другой стране того, что ей самой недоставало. Уланову приняли на ура, потому что она собой олицетворяла некий символ женственности, по мнению многих американцев, утерянный в годы Второй мировой войны. Женщины во Вторую мировую войну в Америке, они стояли у станков, они занимались и тем, и тем, и пятым, и десятым. И, по мнению многих американцев, психологически утеряли что-то из своей вечной женственности. Эрик Вайблихкайт, говоря немецкими словами. А Уланова была вот таким ностальгическим символом для американцев. То же самое в значительной степени произошло и с Клиберном, с его обликом для советского населения, потому что Клиберн принес струю свежего лиризма, который существовал в России дореволюционной и в значительной степени был утрачен в советские годы. Гольденвейзер Александр Борисович, маститый профессор Московской консерватории, который знал Рахманинова, лично с ним дружил, когда Кливерн сыграл на конкурсе Чайковского концерт Рахманинова, он шел по проходу, как вспоминают, и направо и налево говорил: «Молодой Рахманинов, молодой Рахманинов, молодой Рахманинов». Вдруг из Америки явился клон, если угодно, Рахманинова, которого Россия потеряла. И этим и объясняется вот такой экстраординарный успех обеих фигур. Потому что в современной ситуации я не вижу, даже если бы были люди, равные по таланту Улановой или Кливерну, я не вижу почвы, на которой такая фигура могла бы стать таким объединяющим символом.
А как вы понимаете, почему? Почему России нечего предложить в качестве вот слабой силы Америки? Ну, Америка, наверное, может предложить все что угодно, потому что американские бестселлеры становятся и русскими бестселлерами, американские боевики становятся и русскими боевиками. Но вот с обратной стороны я бы не сказал, что есть какое-то движение.
Вы знаете, Саша, я хочу вам напомнить, что в свое время книга Горбачева о перестройке стала в Америке бестселлером. И, насколько мне не изменяет память, это и был последний бестселлер, который явился из Советского Союза, из России, потому что это, опять-таки, был символом, предвестником каких-то возможных, во многом, как теперь мы понимаем, иллюзорных представлений о том, как могут сложиться отношения между этими двумя державами.
То есть вы настаиваете на том, что именно политика является тем паровозом, который тащит за собой культуру?
Абсолютно, я в этом убежден.
Если говорить о Горбачеве, то я прекрасно помню некоторую панику в Америке из-за Горбачева, потому что популярность его была невероятной. Мы помним, что такое понятие горбомания. Может быть, сейчас уже кто-то и забыл, но мы-то с вами прекрасно помним, что Горбачева в Америке носили на руках, и до сих пор его вспоминают добрым словом. И вот это вот эйфорическое отношение к России, о котором я с некоторой ностальгией вспоминаю, оно отразилось на всем строе жизни. Ну, например, в моду вошла кириллица, и женские наряды продавались с какими-то безумными надписями на кириллице. Просто русские буквы нравились людям носить на себе. Майки были, шапки какие-то. Я помню, это была забавная такая черта российско-американской любви, о которой мы сегодня будем вспоминать только ностальгически.
А в заключение я предлагаю послушать отрывок из того исторического исполнения молодым Кливерном концерта Рахманинова, который стал символом русско-американского сближения в тот момент.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждали исторический и культурный контекст российско-американских саммитов. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорых встреч, друзья!